Напомню текст Евангелия от Иоанна, 17 глава, 15 текст. 16 стих и 17 буду считать. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Продолжение моей проповеди будет основано на 17 стихе. Это Слово Божие, которое есть истина. Я говорил о том, насколько злой мир, он и погибнет за свое зло. Бог накажет. Об этом мы сегодня тоже уже слышали. Христос молился о том, чтобы мы в этом мире были сохранены. Я призвал к тому, чтобы мы молились, чтобы нас Бог сохранил, сохранил наших детей. Этого желал Христос. Чтобы мы не были сопричастниками этого мира. Чтобы мы не были общниками этого мира. Чтобы мы не разделяли мирских пониманий, взглядов и образы их поведения. Мы от этого должны быть сохранены. И Христос сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Мы призваны мир побеждать. Мы выше этого мира должны быть, как наш Господь Иисус Христос. И в этом мире мы должны хранить себя и детей наших, церкви наши, от всякого зла. Дальше Христос сказал: «Освети их истину Твоею». Слово Твое есть истина. Что освещает нас? Слово Божие. Оно имеет очень большое значение. Это Слово Божие. Мы читаем такое замечательное наставление о Слове Божьем, которое было верено нашим Господом Иисусом Христом, верено апостолам. Павел, обращаясь к нам через свое высказывание, говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу моей жизнью, только бы с радостью совершать служение, которое я принял от Господа, проповедовать». Евангелие благодати Божией. Чье Евангелие? Кому оно принадлежит? Евангелие принадлежит Христу. Это Его Евангелие. Мы читаем у евангелиста Марка в первой главе начало этого Евангелия. Такими словами оно и начинается. Начало Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Это Его Евангелие. Он ходил, проповедовал свое Евангелие, это Его Слово. Павел был рад, что принял от Господа Иисуса Христа это великое служение – проповедовать Евангелие благодати. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое принял, которое я благовествую вам, не есть человеческое, ибо я принял его от самого Господа Иисуса Христа и научился», и так далее. Братья, Писание, оно открывает Божий план спасения людям. Как апостол Петр будет проповедовать: «Вам послано слово спасения». Простите, это Павел. «Вам послано слово спасения». Или в послании к Ефесянам мы читаем его, этом послании замечательном, в первой главе: «В нем и вы, услышавши слово спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это слово спасения дано нам, которое мы должны передавать людям. Когда человек, который пренебрежительно относился к Слову, к Моисею, к закону, и он оказался в аду, он першествовал блистательно. Он уже там больше 2000 лет, это реальная личность, бесповоротно, беспробудно, безнадежно в аду, о котором мы точно можем говорить: он-то в аду. А других еще мы так можем знать, можем не знать. А это точно в аду, о нем сказал Христос. И судьба его решена уже навсегда. Он в муках, в страданиях адских, увидев Авраама на лоне и Лазаря там, покоящегося, имеющего утешение, возопил громким голосом: «Отче Аврааме, пошли Лазаря». это последние уже слова, там, к братьям моим, у меня 5 братьев, чтоб он им засвидетельствовал, чтоб не пришли сюда. Что ответил Авраам? У них есть закон и пророки, у них есть слово. Нет, этого недостаточно. Нет, вот если кто из мертвых воскреснет, нет. Если они Моисея не слушают, кто бы ни воскрес из мертвых, не поверит. Сильнее Слова Божьего нет совершенно ничего. Никакие ни чудеса, ни знамения, Слова. Им Слово. И вот мне нравится очень хорошее свидетельство в Деянии святых апостолов в 6 главе. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Слово Божие росло, и ученики умножались. Братья, Слово Божие. Это тот духовный закон, о котором мы считаем, закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Псалом 138. Откровение слов твоих просвещает. Братья, слово научает, умудряет, производит веру, возрождает, исправляет, очищает, освещает. У меня целая проповедь очень длинная, со множеством мест, даже в моем конспекте, которые свидетельствуют, что производит слово Господне. Оно и дух животворит. И апостол Павел в своем послании к Римлянам в 15 главе пишет: «А все, что написано, написано в наставление нам». Это для нас написано Слово Божие, которое, как я уже говорил, и производит и веру, и возрождает, вот, и исправляет, и очищает. Это Слово Божие. И вот тут Иисус Христос как раз об этом и говорил. Слово Твое есть истина. Братья дорогие, я сейчас на это делаю ударение. На Слово. Слово Божие. В Деяниях святых апостолов я хочу прочитать текст один. Продолжение своей мысли, своей проповеди. Это 17 глава. Давайте, у кого есть Библия, прочитаем внимательно этот текст. Деяния святых апостолов, 17 глава. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И в этой же главе следующий текст читаем. С 11 стиха. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием и ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? И многие из них уверовали». Я однажды проводил беседу с братьями-курсантами. Я говорю: «Братья, несколько секунд вам на подготовку. Сейчас будете отвечать на мой заданный вопрос. Слушайте внимательно. И вы сейчас, братья, внутри себя отвечайте. Расскажите сейчас в очень кратких словах все чудесные явления, связанные с жизнью апостола Павла. Или его свидетельство о чудесах». Поняли вопрос, я говорю, братьям? Вы тоже уловили? Сейчас очень быстро сориентироваться и рассказать какое-нибудь чудо неестественное. Чудо в жизни апостола Павла или его свидетельство. Но мне понравилось. Сразу же вспомнили, как он обратился. Он обратился чудесным образом. Но я не так обратился. Я обратился от проповеди и от свидетельств моих родителей. Я с детства верующий, потому что мне родители говорили слово, и я уверовал. И это слово привело меня к жизни, и я покаялся. Ангела я не видел, голоса я не слышал. И до сих пор, кстати, никаких ангелов я не видел. Но мне сказали, и я уверовал. Когда меня призвали в армию, У меня было личное собеседование с очень высокопоставленным чиновником. Вызвали в отдельный кабинет. Это был Североморск, закрытый город. Меня туда привезли. Узнали, что я присягу принимать не буду, что я человек верующий. У меня на личное собеседование и несколько мне вопросов. Задал. Я ответил. Он говорит, ну что ж, попытаемся и тебя переубедить. Ну, говорю, ваше право. И вот меня переубеждали и кулаком, и пряником, вот, и угрозами. И однажды лекцию специальную сделали, такую вот. Приехал атеист, лекцию проводил, всю часть собрали. Вот, ну, Бог оказал милость, я ему несколько вопросов задал. И, ну, меня вынесли на руках буквально с зала. Ну, диспут маленький был. Господь милость оказал, а ему всего несколько текстов библейских, и все. И он полностью был поражен. Но меня никто не переубедил. Никто. Я остался верующим, не видя ни одного чуда. Никаких видений, никакого голоса я никогда не слышал. До сих пор верующий. И никто меня не переубедил. Вот в советский период времени, где мышление было абсолютно атеистическое почти везде. Удивительно. У Павла были чудеса. Он голос услышал. Он свет увидел. Он ослеп. Он с Ананией встретился. Там тоже откровение было. О нем мы сегодня вспоминали. Апостол Павел о себе мог писать такие слова. «Жало дано мне вплоть». Почему? Слишком много откровений. Чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, жало вплоть. Но я не получил ни одного откровения, как Павел. Лично я. Может быть, вы получали? Я не получал. Нет, это не значит, что я вообще откровений не получал. Нет, я ясно получал откровения для себя, как надо поступать в каких-то случаях. Но вот таких, как Павел, я не получал. Ну, например, какие? «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб». Ну, ладно, Петр бы написал, он это видел. Павел? Его там не было. Как ясно он излагает откровение, которое получил от Бога. И мы в основном читаем из его посланий, как вечерю совершать, как церковь устраивать. Он учил, потому что он получал откровение. Я от самого Господа принял. Там, где он откровение не получил ясного, он даже иногда так писал. «Полагаю или думаю, ибо я от Господа не имею повеления так написать, но думаю». Это по вопросу брачных, там, всяких сложных ситуаций. «Как лучше, дает совет». Но все остальное откровение. Их очень много. Откровения о Павле. Он исцелял, он воскрешал мертвых. Он змею спокойно стряхнул, которая повисла. Она укусила его, она ужалила. Она вцепилась в его руку, он стряхнул ее в огонь и не умер. Иноплеменники в удивление пришли. Это Бог. Они видели, какая змея его укусила. Так не может быть, человек остался жив. Это все чудеса. Остров, где Публий руководил остров, и отец его там горячку страдал, Павел исцелил его, а потом все твоих больных приводили, все получали исцеление. Это Павел. Он был исполнен Духа Святого и мудрости, и мог идти в наступление на таких чародеев, как тот Елимов Волхв на острове. Исполненный духа зла, и апостол Павел, исполнивший Духа Святого, сказал: «О, исполненный всякого коварства, сын дьявола, долго ли ты будешь отвращать от веры? Будешь слеп и не увидишь света до времени». И раз, и вожатый понадобился, и он слепым сделался. Это Павел. Кого-то он сатане предавал во изможение плоти. Это сильнейший человек. Более того, а кто из апостолов удостоился чести на небе побывать? А Павел там был. Был восхищен в рай, на третье небо. Слышал неизреченные слова. Это он. И он спустился оттуда, он снова пришел, но не сам спустился. Он даже не понял, как он в теле, говорит, или вне тела, Бог знает. Был на небе. Когда он будет проповедовать в Иерусалиме, он даже скажет: «Я увидел его». Вот он вошел в такое исступление, в такое близкое общение с Богом написано: «И я увидел его, и он сказал мне: выйди отсюда. Тут твоего свидетельства не примут». Вот до этого места они слушали внимательно, а потом подняли такой крик: «Истреби от лица такого человека, Павел». То есть, братья, я только ряд текстов вспомнил, и некоторые события связаны с чудесами апостола Павла. И видение он видел, и голос он слышал, и на небе он побывал. И от Бога получал откровение и писал это откровение в своих посланиях. И мы читаем, как боговдухновенные послания. У него богатейший опыт. У него множество примеров. И он пришел в синагогу иудейскую, и ни слова о себе, и ни одного примера. Он открывает Писание и проповедует Христа из Писаний. Из Писаний. А Нового Завета нету. Мне сейчас легче проповедовать из Писаний о Христе. Любая книга Нового Завета, их 27, открывай и проповедуй. Все о Христе. У Павла еще нет. Писания только пишутся. Нового Завета. Евангелие только составляется под действием Духа Святого. Иаков будет писать. Петр будет писать. Иоанн напишет. И Павел напишет. Но он еще не написал, возможно, всех своих посланий. Скорее всего, не написал. Может быть, какие-то уже и были послания к этому времени. Может быть. А скорее всего, не было. Он их писал в своих путешествиях и, как правило, в последних. А это первое. У него Ветхий Завет. Он напишет своему сотруднику Тимофею: кожаные книги принеси. Принеси кожаные книги. Писание. Братья, а какие писания? Но это закон, это пророки. И апостол Павел три субботы подряд, а он не говорил коротко, я об этом уверен. Три субботы подряд ни о чудесах, ни о своих переживаниях, никаких примеров. Христос из Писаний. Он точно так же пришел и в Фессалонику. Христос из Писаний. Он не говорил: Петр его видел, Иоанн его видел воскресшим. И я с ним повстречался, потому что мне явился Христос из Писаний. Это было самое убедительное, самое сильное действие Духа Святого, Христос из Писания. Братья, если мы больше ориентированы на примеры наши жизненные, наш личный опыт, это какую-то пользу приносит. Мы можем поделиться, я так делаю. Оно и неплохо. Но это должно сопровождать наше служение проповеди как подтверждение, может быть, или наш маленький опыт самого главного – Христос из Писания. И чуть-чуть моего опыта, может быть, что я переживаю. Это все второстепенно. У нас порой, братья, наоборот бывает. Проповедовал один брат в нашей церкви. Ну, это давно было. Он проповедовал очень долго. Очень долго. Все слушали внимательно и радовались, улыбались. А там сплошные истории из его жизни. Сплошные, они были захватывающие, они были интересные. Вот. И нам всем это нравилось. Но рядом со мной сидел человек посторонний, который не знал этого нашего благословенного служителя с большим опытом, который прочитал большой текст Святого Писания и ни разу больше к нему не вернулся. Ни разу. Он рассказывал разные истории. У него богатейшие истории. Он в тюрьме много сидел и так далее. А со мной сидел иностранец. Вот. Ему переводили тут же, синхронно переводили. Вот. Он слушал внимательно. Речь приблизительно была нашего брата 2 часа. Все слушали с большим вниманием. А я потом спросил его впечатления. «Как вам проповеди наши?» Он говорит: «Вы знаете, я очень хорошо понимаю этого человека, что он много пережил. Наверное, он узник, я уважаю этого человека. Но я, говорит, только одного не понимаю. Как можно 2 часа рассказывать о себе, прочитав текст Святого Писания и ни разу к нему не возвратившись? Мне это трудно понимать». Братья, можно поделиться и опытом, можно какой-то пример. Не это главное. Главное – это Христос. В нашей проповеди очень ясно и четко это должно прослеживаться. Дух Святой нам послан. Нам послан. Я пошлю, я умолю Отца, Он пошлет вам другого утешителя, Дух Святой. Да, братья. И для того, чтобы нас ободрять и утешать, и укреплять в вере, и исполнять свои силы. Это все второстепенные вещи. Второстепенные, я вас уверяю, братья. Я так думаю. Потому что Дух Святой нам дан не для радости нашей, не для того, чтобы мы исполнялись весельем. Не для этого Дух Святой нам дан. Иисус Христос в полноте обладал Духом Святым. Он был един с Духом Святым. Это тот, который был крестящий Духом Святым. Это наш Господь Иисус Христос, что Он ходил и радовался, и прыгал. Да ни в коем случае. Муж скорбей, изведавший болезни. Не для этого. Для выполнения Божьих намерений. Вот для чего нам дан Дух Святой. Чтобы мы в силе могли говорить Слово. И написано, Он, Дух Святой, который для этого послан, чтобы мы выполняли Божие намерение, а радость и все остальное, это все тоже будут нас сопровождать, но там где-то на заднем плане это все. Главное – это исполнение Божьих намерений. И Он нам дан, чтобы напомнить, что Христос говорил. Напомнить. Слово Христово – это самое главное сегодня в нашей жизни, самое главное во всех моих проповедях. Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. Абсолютно все, сказал Бог. Ничего не забыто, ничего не упущено. Христос передал абсолютно все, что нужно нам знать. Это Его Слово. И к Его Слову настолько надо относиться благоговейно, с любовью. И нам нигде нельзя Слово Господне исказить. Братья дорогие, оно и сокровенно Слово Господне. Вот даже если я не все понимаю, Бог меня за это будет не будет судить. Вложите вы в себе в уши. Христос говорил им Слово. Сыну человеческому надлежит пострадать. Так написано. Не понимают. Господи, изъясни нам притчу о плевелы. Ну что ж вы так, ну, немножко своими словами, невнимательны. И Христос начинает изъяснять притчу. Какой духовный смысл заложен. Он слово им разъясняет. Братья, оно все равно от них было сокрыто. Потом написано, отверз им ум к уразумению Писания. Что-то было сокрыто. Братья, и сокрыто было, ну, может быть, независимо от апостолов и от нас с вами. Ведь тайна церкви, она открылась, и тайна спасения по воскресении Иисуса Христа. И апостолы потом будут писать, и в частности, Павел напишет в своих посланиях, и в Ефесянам послание, послание Колоссянам. Тайну, сокрытую от веков и ныне открытую апостолам. Вот это тайна. Тайна Боговоплощения – это тайна. Я лично полагаю, это моя точка зрения. Ее никто не разгадал. Ни ветхозаветный апостол, и дьявол не разгадал эту тайну. Не разгадал. Придет пророк, все верили. Придет Мессия, сейчас верят. Евреи, они ожидают такого, как Мессия, но что Бог придет во плоти, Бог, который сотворил всю вселенную, это была тайна, абсолютная тайна. Об ней ангелы не знали, об этой тайне. Великое благочестие тайна. Бог явился. Каким образом? Это вообще потрясающая вещь. Потрясающе, как Бог явился. Братья, я вообще... У меня ум смолкает. Ум смолкает. От нашего... Ну, от моего невежества, от моей неспособности и безграмотности, абсолютной по сравнению с величием Бога. Ум просто смолкает. Это же потрясающие вещи. Мы нашим ограниченным умом думаем о тысячелетнем царстве, мы там думаем, братья дорогие. Мы до конца не постигли этого величайшего откровения. У нас споры разные происходят. А на земле будет церковь во веки веков, или она где-то... И вот даже братья между собой чуть ли не поссориться могут, где как будет. Бог непостижим. Разум его неисследим, нашего Бога, неисследим. Я полагаю, мы во веки веков будем познавать Бога, когда придем там уже, на небе. Познавать будем. С нашим обширным познанием, которое мы приобретем во Христе Иисусе на небе, во веки веков Бог нам будет открываться Творцом, и мы будем восхищаться, наверное, как ангелы. Свят, свят Господь Слов. Они даже больше ничего не могут сказать. Они восхищаются Богом постоянно, Его мудростью восхищаются. И мы так будем. И Он никогда не будет до конца исчерпан, и никогда не будет до конца узнан Бог. Мы не сможем упознать разум до глубины Его знания. Братья дорогие, потому что когда мы рассуждаем о Боге, я говорю, у меня, например, трепет, восхищение, я просто смолкаю. Я приведу хотя бы самые простые примеры, братья, вот жизненные. Я вот в армии задавали элементарный вопрос всем вам, откуда взялся Бог? Я говорю, да Он всегда был. Ну ты что, грамотный человек, такие вещи глупые говоришь. Как это откуда? Как это Он всегда был? Такого быть не может. Он всегда был. Я говорю, всегда был. Не может таких вещей быть. Я говорю, я задам вам вопрос, ответьте. Во всех наших учебниках, физика, в других учебниках вы найдете. У Вселенной есть конец или нет? Скажите. Но нет конца. Объясните. Объясните, говорю. Во Вселенной нет конца. Объясните. Все. И мы ничего объяснить не можем. Братья, мы можем объяснить бесконечность? Мы не можем. А Бог управляет абсолютно всей Вселенной, абсолютной. Миллиарды сегодня, миллиарды световых лет, куда проникают наши астрономы, мировые астрономы, да, изучают планеты на миллиарды световых лет. А что такое световой год хотя бы? 300 тысяч километров в секунду луч света проходит. 300 тысяч километров. За год сколько километров он пойдет? А за миллион лет? А за миллиард? Сколько километров он уйдет вглубь Вселенной? И там планеты находят. Я немножко человек любопытный иногда бываю. Я в Америке, ну так предоставил случай побыть в планетарии. И меня подняли на самую высокую гору, которая существует в мире, где расположен планетарий. 4500 метров. И там громадная обсерватория из нескольких домов, там почти 10-этажные дома, это такие купола громадные, там телескопы. Я посмотрел на Вселенную. Вообще потрясающе. Потрясающе. Я восхищался. Вы знаете, когда я смотрел в программе времени, как движутся планеты, мне казалось, все галактики поют, вот как они движутся. Это вот, ну так можно сейчас это схематично все показать, как звезды движутся, как движется каждая галактика во Вселенной. Восхитительно, у меня дух замер, думаю, Господи, какая красота, и все светится, все крутится. Все закономерно, с точностью до одной секунды, ничего не выбывает. По заданной программе Вселенная потрясающая. И мне кажется, все поет, вся Вселенная поет. Там я узнал, что сегодня наши ученые открыли около миллиарда галактик. Около миллиарда галактик, которых сегодня знают. У них имена даже есть, у этих галактик. В каждой галактике приблизительно, ученые насчитывают, до миллиарда звезд. Нам вообще представляется колоссальность размеров Вселенной. Это то, что сегодня, куда проникают наши телескопы человеческие. Миллиард галактик. В каждой галактике миллиард звезд. У каждого своя солнечная система. Каждая свои планеты. И все крутится. Когда-то я прочитал, это, если я не ошибаюсь, существует ли загробная жизнь. Там есть такая выдержка, что ученые открыли, 54-й год, ученые открыли самую большую звезду. Имя ей Белтехаус. Самая большая, в 54-м году это была такая открытая звезда. Если бы ее приблизить к нашей Солнечной системе, то она одним концом бы коснулась Земли, а другим – Солнцем. Это считалось самая большая звезда, открытая во Вселенной. Вот она названа «Страшилищем». Ну, вот такие страшные большие звезды. А вы знаете, вот там я в этом планетарии узнал, что сейчас открыта звезда, на которой разместится галактика. Миллиард звезд на одной. Но вообще это умещается в разум? Бог сотворил. Бог. И Он же все управляет этим, всем управляет. Он каждую звезду по имени называет. Он сказал, и так сделалось мгновенно. Он сказал, и появилось. Это наш Господь. Вот тут вопрос мне задали. Но я его попутно отвечу. А Бог в 6 тысяч лет творил Вселенную. Как бы 1 тысяча лет – это один день. Вот. Ну, по теме изложения беседы брата Володи. 6 периодов, 6 тысяч лет, и там 6 дней, это 6 тысяч лет. Я согласен, как брат Владимир излагал, я полностью разделяю его точку зрения. Не уверяю, что мы правы, может быть, что-то не так понимаем. Но я разделяю точно так эту точку зрения. Ну, я думаю, что вот этим Бог показал, что для него вообще времени не существует. Он за один день может сотворить абсолютно все. А может, тысячи лет творить, что он и делает. И миллион лет будет творить. Что он и сейчас делает. Он всегда творит. Он творец. У него всегда все новое. Он сейчас этим во Вселенной занимается. Он не сидит просто на троне и за нами наблюдает. Он творец. У него каждый день новый. Но день это для нас. Во Вселенной там другое летоисчисление или измерение, я не знаю какое. Поэтому для нас. Он творил в одно мгновение. Не в 24 часа он творил, а в одно мгновение. В 24 часа, в этот день, в одно мгновение, он сказал, мгновенно сделалось. Он сказал только слово, птицы да полетят над землей. Ему не надо было 24 часа, чтобы они полетели. Он сказал слово, и от маленькой калибри до страуса, который никогда не взлетит, и маленькой калибри, который никогда не сядет на землю. Мгновенно птицы. Одни побежали, другие полетели. Бог это в себе имел. Вот что он имел в себе. Он сказал только слово, это слово воплотило его творчество в животный мир, в растительный мир. Вот и все. Такой наш Бог. Ему не надо ни тысячи лет, ни 24 часа. Он сказал, мгновенно все сделается. Я вот таким Богом вижу в Святом Писании. У меня таким открывается могущественный, абсолютно могущественный Бог. А вы знаете, что наши ученые говорят? Что в нашем мозгу человеческом, в нашей голове, клеток больше, чем всех известных галактик и звезд. Как это понять? А теперь давайте еще на одну удивительную вещь, непостижимую вещь посмотрим. Бог, который творил все миры. Вы представляете его величие? Его могущество. Пред которым ангелы трепещут, вся несотворенная, многочисленное воинство небесное, сотворенное Богом. И вдруг Бог, как написано, немного он унижен был пред ангелами. Они такого не знали Бога. Не знали. Ангелы знали Бога как властелина, абсолютный суверенитет во Вселенной. которому подчиняется абсолютно все. Вот такого ангелы знали. Они не знали его, как... Ну, как проявится во Вселенной, что Бог имеет такое удивительное, божественное совершенство, его другим не назовешь, как смирение. Там в ангеле, там в небе это никак не проявится. Там абсолютная власть. А Бог обладает этим удивительным свойством смирения. Что Бог, абсолютный властелин, вдруг становится ниже ангелов. Немного ты унизил его пред ангелами. Как понять могущественного славного Бога, который стал маленькой частицей человеческого естества, превратившись в маленькую, или ставший, не то слово превратившись, ставший маленькой клеткой в ложе сна? Как это объяснить? Я не могу объяснить. Это тайна. И он таким стал, абсолютно маленьким. Бог, он же им остался по сути, который не появился, который пришел вот через эту маленькую клеточку человеческого естества. Абсолютно могущественный. Когда я рассуждаю о его могуществе в человеческом теле, которое было совершенно скрыто, оно почти не проявлялось. Он сыном человеческим себя здесь являл. Он настолько себя смирил, чтобы вот эта божественная природа только в отдельных случаях через сына человеческого проявлялась. Братья, да он не был убит на Голгофе. Бога никогда не убьешь. Он является жизнью всех и всего. Он телом там умрет, нашим человеческим. Но как Бог, он им останется. Могущественным, славным, этим духом могущественным, божественным, он пойдет в преисподние места земли. Он будет совершать великое и славное. Он никуда не исчез. Хотя тело его в гробу было. Он им остался. С телом расстался на время. Это наш Господь. Братья дорогие, вот это Бог, непостижимый Господь, великий и славный, пред которым нам надо трепетать. А Он является Словом. Слово мое есть истина. Братья, оно могущественное, Его Слово, как могуществен Бог. Богом сейчас пренебрегают люди. Они его уничижают, оскорбляют, вот. И он как будто бы молчит. Могущественный, абсолютно совершенный. Он как будто молчит, как будто он бесил. Да нет. Он и молчит, потому что он могущественный Бог. Он знает, к чему придет все это. Он знает, как соблюдать праведных, соблюдать в жизнь вечную, как беззаконных соблюдать, то есть хранить их на вечное наказание. Бог это знает. Кричите, люди, как хотите. Но его слово, оно могущественно. И если, казалось бы, оно сейчас бессильно, это не потому, что бессильно это слово. Нет. Оно для кого-то молчит, это слово. Для кого-то оно не проявляет свое могущество. Но оно могущественно по своей сути. Я есть слово. Я есть хлеб. Это слово нашего Господа Иисуса Христа. И у нас... К этому слову должно быть очень правильное отношение. Братья дорогие, поэтому не мой личный опыт, а слово. Это должно быть и основа моей проповеди. Я немножко болезненно, братья, иногда реагирую, но терпеливо. Сегодня очень хорошо. Мне понравились ваши рассуждения по поводу проповеди и как мы должны проповедовать. Когда мы вокруг и около. Мне иногда думается, хорошо просто встать и прочитать псалом выразительно и хорошо, и сказать аминь. Вот моя последняя проповедь была, я сейчас был в Алге, я там проповедовал, было юбилейное общение. Я говорю, братья и сестры, я сейчас буду проповедовать, но я очень вас прошу. Вот то, что я сейчас прочитаю, читайте вместе со мной. Это самое главное в моей проповеди, то, что я сейчас прочитаю. Я буду проповедовать на этот текст. Я буду его разъяснять. И я могу сделать ошибку. Я могу что-то недосказать или даже сказать не так, как я, ну, хотел бы, а может быть даже неверно. Потому что до конца мне Писание непонятно, как непонятен Бог до конца. В Откровении столько тайн. Мы чуть-чуть соприкоснулись, чуть-чуть. И мы думаем, что мы верно понимаем. И друг друга будем спорить друг с другом. Я молчу. Братья и сестры, Бог непостижим. Писание до конца непостижимо, я вас уверяю. Я так думаю, непостижимо. Никто не объяснит Писание в полноте. Как не можем мы объяснить Богу все, что тут заложено. Частично. Поэтому надо быть очень аккуратным и осторожным. Я беседовал с одним американским пастором очень долго. По поводу предопределения, вот, абсолютной уверенности. Вот. Я говорю, можно иначе понимать? Нельзя. Только так и не иначе. Я говорю, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, в ваших глазах армениин. Я даже не знал, что это такое. Я узнал вот от вас, что мы армениане. Я не знал. Я считал, что я баптист. А вы считаете, что мы армениане. Я даже не слышал о таком. Да я за Кальвина узнал от вас. Не одна ли? У нас было Слово Божие, мы им спасались, говорю. Словом Божьим. А тут, оказывается, армениане, кальвинисты, говорю. Я говорю, я вам сейчас несколько вопросов задам. Дайте мне ответ. Первый вопрос. Если, ну, я читаю слова Моисея. Если, то и меня вычеркни из книги жизни. Помните этот текст, да? Он говорит, это единственное место, что я не могу объяснить. Мне непонятно. Хорошо. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своих жилища, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Какая безопасность была? Какая опасность была у ангелов на небе? Какая опасность? Вообще опасности не было. У нас много опасностей, а там не было опасности вообще на небе. И они оставили свое жилище. А чего Бог их не сохранил? Он их соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Свое творение. Никого не пощадит. Здесь столько опасностей, о которых Христос говорил нам. А кому написано? Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки. Это что, к нечестивым людям, которые вообще не принимают Слово Божие, или ко мне верующим? К нам написано. Столько опасностей, и вы говорите, абсолютно безопасны. Вообще страшно понимать. Я говорю, ну даже если так, я ему говорю, я знаете что, думаю, что я могу быть неправ. Может быть, и вы правы. Но чтобы сделать такое заявление, я абсолютно прав. Вот это уже одно говорит, что вы не правы. Вы замахнулись на абсолютное понимание Писания. Бога, который непостижим, на абсолютное понимание. Как страшно. Некоторые уходят дальше. Всех Бог заключил в непослушание, всех помиловать. И сатана спасется в конечном итоге. Бог всех помилует. Вот такое. Как нам опасно, братья, об этом говорить? Вот что не открыто, что мы до конца не знаем, а то мы в преисподнюю полезем. И был ли там Христос, а не был. И вот даже чуть ли не ссора спорят. Меня сильно не переживает мое сердце там. Перед тысячелетним мы будем царством восхищены. Во время великой скорби или не после великой скорби или до. Я понимаю, до. Я понимаю. Может быть, я и ошибаюсь. Ну что ж, пройдем через великую скорбь. В общем-то, мое понятие на вопрос спасения не влияет. Лишь бы не спорить. Это не принципиальный вопрос. Здесь тоже определенная есть тайна. Мы же пытаемся это понять. Разве Бог осуждал пророков, которые пытались проникнуть в благодать Божию, в которой мы с вами живем? Пытались. И ангелы пытаются, что Бог их осуждает, что они не понимают. Не осуждают. Они сейчас пытаются проникнуть в многоразличную благодать Божию. Смотрят, восхищаются, до конца понять не могут. Но их же Бог за это не осуждает, что они не все понимают. Но им закрыто. И от ангелов сокрыты многие вещи, даже и в будущем. Я в этом уверен. Есть тайны, которые еще будут открываться и на небе. Ну а что нам возмущаться, если от нас что-то сокрыто? Что-то открывает Бог, что-то откроет нашим детям. С благоговением ходить перед Богом. А то, что, допустим, вот записочка пришла, как бы кто-то не согласился с братом Владимиром, вот, но что, как это так? Человек вот в церкви находится и рождение свыше имеет, и он тоже праведник. праведник. Ну да, слабенький, немощный, и вдруг он окажется в одни великой скорби. Как это так может быть? Да кажется, братья. Я так понимаю, кажется. А кому же тогда Господь скажет, отойдите от меня? Да мы же знаем, что люди многие окажутся. Я недавно прослушал проповедь. Поль такой есть в Америке. Полностью прослушал проповедь, сильную проповедь. Он молодой, мне кажется, ему лет 40. И вот он проповедовал молодежи. Говорят, он сейчас едет, там по Америке проповедует. Ну, вы, наверное, тоже слышали эту проповедь. Он проповедовал на текст «Широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. Узкие врата и узкий путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их». И он свою проповедь почти начал со слов. Я вам скажу, наверное, половина из вас открыто идет в ад. И вы там будете. И они захлопали в ладоши. Он говорит, а что вы хлопаете? Я вам на полном серьезе говорю. Вас обманули ваши пастыри. Вы совершенно мирские люди. Вы посмотрите только на себя. В каком виде вы сюда пришли? Христиане. Вы совершенно мирские. Часть из вас наркотики сюда принесли. Вы спокойно их употребляете. Вы живете совершенно мирской образ жизни ведете. Вас пастыри убедили поднять руку и сказать, принимаю тебя, Христос, сердце мое. И вас уверяю, теперь вы спасены навсегда. Вы идете в ад, и вы там будете. Прямо так и говорит. Вы там будете. Вас обманули. Вы очухаетесь в аду. Бог вас не знает при ваших заявлениях. Я знаю Христа. Бог вас не знает. Вы даже на узкий путь не встали, по которому надо идти. Вы даже на узкий путь не встали. Вы как были мирскими, вот пришли в церковь, крещение приняли. Вы такими и остались. Ничего не поменялось в вашей жизни. Вам узкий путь не знаком, и узкие врата вам не знакомы. Да, они являются Христом. Через Христа вы должны пройти на узкий путь, вставши. А вы думаете, подними руку, и уже Христос в вашем сердце, и вы уже спасены навеки. Не тут-то было. Идти путем узким надо. Идти. А вы на широком были, на широком стоите и идете. И думаете, идете в рай, в ад идете. Вам надо покаяние. И вам надо встать на устный путь и бросить мирской образ жизни. Вы живете по-мирски. Братья, это так. Неужели они будут в Царстве Божьем? Мы спасены и навеки, и навсегда. Я беседую с одним негоднейшим человеком. Мы его извергли. Он бросил свою жену, разбил свою семью, женился. И приходит с новой. И взял ее в церкви. Приходит. Мы его обличаем. Он говорит, он нам смотрит. Да что вы, братья? Что вы на мою греховную природу все смотрите? Она как грешила, так и будет грешить. Вот. А вы все на природу. Надо на Христа посмотреть, который во мне. А вы все на природу, все на природу, все на внешность, вам все природа нравится. Да она негоднейшая, говорит, природа моя негоднейшая, вот она и грех делает. А вы на нее все смотрите и смеется. И он проповедник уже у харизматов, понимаете, он смеется. И он уверен в своей безопасности, что Христос до него пришел для спасения. Он живет в нем, говорит, во мне живет. Я проповедую Евангелие, во мне Христос живет, а природа как грешила, так и будет грешить. Вот мы сегодня с этим сталкиваемся, с реальными вещами, братья. Да, конечно, они услышат, отойдите от меня, отойдите. Братья, для нас путь святости, путь освящения – это наш путь жить по Слову Божьему, по Слову Божьему. И оно сохранит. Вот в нем безопасность, когда мы пребываем в Слове Господнем, и в нем благословение. Все остальное вне Слова Божия, братья, это все не приведет нас ни на духовный хороший уровень, ни к спасению. Нам надо сейчас усиленно молиться, братья. Слово должно быть сильным. Слово должно быть о Христе. Я иногда советую молодым братьям, но очень конкретно советую. Братья, и вам дам совет. Читайте Ветхий Завет, ибо Слово Божие, оно все богодухновенно. Не забудьте, Ветхий Завет – он детоводитель ко Христу. Закон детоводитель ко Христу. Все. Цель его – подвести народ ко Христу. Открыть Христа. Открыть. В Писании, в Ветхом Завете столько много.
свидетельств о нашем Господе Иисусе Христе. Вот на что надо обращать внимание. Не на, как мы уже слышали, не на проблемы Давида. Христос не проблемы Давида отмечал в своих проповедях. Не проблемы. Но он ссылался и на Давида. И он сошлется на Соломона. А я сам слышу, брат встает, проповедник, и говорит за Соломона: этот развращенный старикашка, у меня все аж сжалось внутри. Господи, сохрани этого человека. Как можно назвать возлюбленного Богом развращенным старикашкой? Что нам судить Соломона? Это не мое и не ваше дело. Через него Бог Писание нам подарил. А мы такие вещи говорим всенародно. Да куда это дело годится? Или когда встает брат за кафедру и начинает о проблемах Давида говорить с кафедры. Я слышал не один раз. Какой ужас, у меня все коробится внутри, все возмущено. Я все равно спокойно слушаю, как бы. Я уважаю всех проповедников и даже замечания сильно не делаю. Корректирую аккуратно. Я знаю, как тяжело проповедовать. Братья, нельзя. Я неоднократно говорил, не говорите про ветхозаветных пророков больше, чем говорили апостолы и Христос. А ведь много ссылок на Ветхий Завет. Посмотрите, как апостолы на них ссылались. Мы проблемы Гедеона вспомним, и Варака, и Самсона. А Павел по-другому. Не достает мне времени говорить об этих пророках. И он только с положительной стороны. Только с положительной. Он не вспомнил бы проблемы Гедеона. Он бы его представлял как воина, через которого Бог сделал великое дело. Или Самсон. Да, можно оплакать его поступок. Нам бы так не поступить. Но нам надо восхищаться этим Божьим человеком. Восхищаться. Как это восхищается Павел. Он в Новом Завете его приподнимает, Самсона. А у нас некоторые считают, в погибель пошел с филистимлянами. Сам себя убил. Убийца Царствия Божия не наследует. Я слышал такие рассуждения. А Павел восхищается Самсоном. Мне не достает времени говорить об этих людях. Он о Христе больше будет говорить. Ему хочется сказать хорошее, но лучше о Христе. Братья дорогие, и нам надо об этом. Вот мне нравится даже, как Христос на Соломона ссылался. Посмотрите, говорит, на полевые лилии, как они растут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей. И Христос как будто Соломона, знаете, так возвышает. Соломон в славе своей. Но не одевался так, как каждый из этой их лилии. А если Бог траву так одевает, а кольми пащу вас? Поэтому, братья, надо быть очень аккуратным. Самое главное, проповедники, дорогие, если вы проповедуете с Ветхого Завета, постарайтесь найти Христа. Вот мне нравится, вот смотрите, я просто даже, сейчас вот открою Евангелие от Матфея. Да. Событие, к которому мы настолько привыкли, приятное событие, радостное для нас, это Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Раз сомнение у Иосифа, страх, недоверие, что случилось. И он помыслил уже отпустить жену свою. Как только помыслил, раз ангел ему является. Иосиф, не бойся. А какое он получил ясное откровение, увидев ангела. А ангел говорит, смотрите, что. Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Да сбудется реченное Господом через пророка. На что ангел ссылается? Так это ж реченное Господом через пророков. Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою. Пророки так говорили. Вторая глава. Когда задали вопрос, а где должно родиться Христу? В Вифлееме. Ибо так написано через пророка. 17 глава 2 главы, 16 стих. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка. Люди, вы же должны понять, что это за событие? Плач в раме слышен, рыдание, Рахиль плачет о детях своих. Люди, это же знамение для вас. Исполнилось пророчество при рождении Сына Человеческого. Как у вас глаза закрыты? и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков. Он Назареем наречется. Вот вы, когда читаете Новый Завет, братья и сестры, братья дорогие, вот посмотрите, сколько бывает таких моментов. Избылось, да сбудется. Это тут же есть подтверждение. И Христос об этом не раз говорил. И помните, я упоминал этот текст. Он пришел в Назарет, книгу пророку Исаии подали, открыл ее 61 главу, а потом говорит, ныне исполнилось слово пророчества сего. Как у них должен дух затрепетать. Они же ждали. Ныне исполнилось слово пророчества всего. Они его выгнали из синагоги. Слово исполнилось. И люди не видят. А ведь это самое главное слово. И Христос как часто делал на это ударение слово. Мне очень нравится проповедь Петра. В День святых апостолов мы читаем. Наверное, перерыв надо сделать, да, братья? Это такой текст, на который часто мы проповедуем. О нем все пророки свидетельствуют. Я подчеркиваю, это Петр так говорит. О нем все пророки свидетельствуют. А я сразу же всех вспоминаю. От Моисея до Малахии. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий во имя Его получит прощение грехов именем Его. Многократно и многообразно пророки говорили, иногда в притчах, иногда не всегда понятно, но они говорили. Любой предмет в храме, о чем говорил. Вот я некоторым братьям говорю, почитайте книгу «Свет из тени будущих благ». Все предметы в храме, от маленького предмета до жертвоприношения, все о Христе, и вся скиния, все о Христе. Это образы, это свидетельство о нашем Господе. Каждый агнец закланный – это свидетельство о Христе. Ежегодно напоминалось об этом, даже ежечасно. Это все о Христе. Братья дорогие, Христос в нашей проповеди – это самое главное. Вы знаете, когда-то с братьями, я был непосредственно участник, тогда Женя Родослав, Миша Петров, вот разработали программу ученичества. Это не наша была разработка, мы ее просто доработали, можно сказать, для нашего братства. Это кассеты Яр Николаевича Пести. Вот они были специально подобраны по темам. У нас вот была выпущена книжечка, которую мы разрабатывали на основании этих кассет. Значит, там было задание по этим кассетам. Я ездил по братству, проводил беседы. И кассеты мы эти распространяли. Но кто помнит из нашего состава братьев того возраста, ученичество. Мы там молодежь всю зажгли вот этим ученичеством. Было интересно. И вы знаете, что вот мне нравилось Яр Николаевич. Конкретная проповедь на 15 минут. Нигде вы не услышите, чтобы он о Христе не сказал. Всегда Христос, на какой бы текст он ни проповедовал, Ветхого Завета, он всегда скажет о Христе. Он всегда подведет ко Христу. Вот это мне нравилось. Братья, это очень важно. Когда мы, допустим, как правило, проповедуем на нравственное воспитание членов нашей, это в основном наши проповеди имеют такую цель, нравственно воспитать, научить. Вот. Оно где-то неплохо. Но не самое главное. Христос из Писания. Это самое главное. Христос. У апостола Павла, ну, конечно, он был муж сильный. Я далеко не такой. Далеко не такой. У него было что сказать. Но при всех его видениях, при всем его духовном могуществе, он был очень сильный человек. Он испытывал немощи. Даже в проповеди. Молитесь, братья, чтобы Бог дал нам слово. Молитесь. Я выучил много текстов наизусть. Это был мой принцип юности. Я всегда учил наизусть. У меня сейчас очень плохо с этим дело идет. Я все равно стараюсь учить наизусть. С большим затруднением иногда я вспоминаю главы, которые когда-то знал, без опинки рассказывал. Вот. Но я иду на собрание и мучаюсь. Господи, что мне сказать? Мучаюсь. Я с опытом мучаюсь. Господи, дай мне слово, не знаю, что говорить. Просто бывает иногда в страхе, Признание множества текстов. Слово нужно. Это, наверное, испытывает каждый. Думаешь, это испытывал и Павел. И он, молитесь о нас. Слово, чтобы у нас было. О чем мы молимся на собраниях? Это наш минус, братья. Мы вчера говорили что-то о молитве. Я проповедь. О чем мы молимся? Господи, пошли мне вот это там. За пенсию молимся, за огород, за грядки. Но в одной церкви одно и то же слышу. Дождичек пошли, солнышко или еще что-нибудь. Ну, в наших краях. Все молитвы. Да муж неверующий, да сын пьяница. Господи, пошли Твое откровение. Пошли нам Слово Твое, которое будет вдохновлять наш дух. Все померкнет. И мои проблемы тоже, и муж пьяница. Все второстепенным станет, когда я вдохновлен Словом Божиим. Братья, какая молитва угодна Богу? Что Он хочет, о чем, чтобы мы молились? Но это другая тема, я сегодня ее касаться не буду, хотя бы частично. Чтобы мы были подобны нашему Господу. В чем это подобие? Образ и подобие. Положение и соответствие. Вот что Бог хочет. Чтобы мы имели положение Его. Он принял образ раба, это Его стало положение. Мы будем рядом сидеть с Ним на престоле. Это наше положение. Это образ, соответствие. И внутреннее подобие по родственным взаимоотношениям. Вот что Он хочет. А для этого я должен молиться. Господи, я хочу иметь это подобие. В чем оно выражается? В благости. Господи, вы слышите, братья, чтобы такие молитвы нашей церкви? Господи, как я хочу Твоей благости. Господи, как я хочу, чтобы Ты мне подарил способность сострадать. Чтобы я умел быть многомилостивым, как Ты, Бог, многомилостивый. Чтобы я научился прощать, как прощаешь Ты. У нас так молятся в церквах. Наши братья и сестры, мы так молимся. Редкий случай. Братья, а ведь это наша постоянная молитва. В образ Божий нам надо входить. Подобие Божие надо иметь. А это как раз вот те духовные совершенства, которые должны во мне больше и больше утверждаться и взращиваться. Я должен быть более благостным, милостивым, милосердным, сострадательным, братолюбивым. Вот это подобие Божие. А мы об этом как бы не очень заботимся. Нам бы вот косыночки, чтобы хорошо выглядели на наших сестер. Да братья в перетянутых брюках не ходили. Да на собрание не опаздывали. Это тоже надо. Я за дисциплину. Братья дорогие, ну вот в подобие Господа нам надо внутреннего своего человека направлять. И об этом надо молиться, об этом надо учить. Этого надо жаждать. Надо видеть, что этого нету, каяться и просить у Господа вот этого совершенства. И Бог даст, я абсолютно уверен, Он даст просящим, потому что это молитва по воле Его, это точно по воле Его молитва. И об этом надо просить. Господи, как я хочу Твоего Царства Небесного, как я туда стремлюсь. Я одному человеку, он мне позвонил, всегда мне звонил. Новый год, он мне пожелание, я ему тоже говорю, я тебе желаю Царство Божие. После этого он мне больше звонить перестал. Он так перепугался, оказывается. Я ему пожелал Царства Божьего. Я видел, что он еще рядышком. Ни одного звонка. И вообще контакты потерялись с этим человеком. Я потом только до меня дошло, говорю, что я сам себя поругал. Думаю, что ж я наделал? Вот надо было хоть пояснить, и моему Царство Божие пожелал. Боятся Царства Божие. Боятся. А мы жаждать должны. Да придет Царствие Твое. Да это в ежедневной моей молитве. Да придет Царствие Твое. Да если бы так наши молились, братья, вот мы не хныкали перед Богом о своих немощах, да своих вот всяких наших болячках. Вот. Я к одной сестре прихожу, да это не только одна. Вот снаружи, кто посещает, братья-служителя знают проблемы наших бабушек. Наплачутся они. И вот одна мне, вот смотри, Геннадий Сергеевич, какая у меня венка на ноге вскочила. А ей уже под 80 лет, и она скорую сразу же вызвала. Венка на ноге вскочила. Я сижу, думаю, господи, если бы ты видела вены у моей тещи, ни разу не пожаловалась, как она вообще ходит. А это родила одного ребенка, все, вот у нее венка вскочила, уже скорую надо вызывать, какой ужас. А я потихонечку вывожу из этого состояния, говорю, вам-то к вечности надо готовиться уже, не сегодня, а завтра. А вы тут за венку переживаете. И вот иногда полчаса, иногда и час целый с человека выводишь из этого состояния. Страха непонятного. Вот. У нее о Царстве Божьем. Я одной бабушке пожелал, Геннадий Сергеевич, вы что говорите? Она в такой ужас пришла. Я думал, я ее ободрю, что скоро в Царстве Божьем, может, скоро ей это самое. Я говорю, может быть, даже помолиться. А потом мне даже дочь высказывала претензии, как я мог такое матери сказать. А матери я даже вечери не стал совершать, потому что у нее уже разум. Но она уже не воспринимает Христа как нормально. Я говорю, знаешь, что доченька, ей, ее доченьке, говорю, я вашей мамочке уже вечер не могу совершать. Я христиан, а мне за какие-то свои проблемы, за дела свои, за какие-то работы. Там, я ее снова христиана, говорю, не понимает. Говорю, я вечер не могу совершать. Она потом сказала, может быть, помолиться, чтобы вас Господь подготовил, да взял к себе в Царство Небесное. Так я более такого возмущения услышал от нее, а потом от дочери. Братья, дорогие, у людей страх перед Царством Божьим. Страх. Я не знаю, куда эти люди пойдут и как. Да потому что и молитвы нету. Да придет Царствие Твое. Как я хочу, Господи, этой встречи. Дух и невеста говорят, приди. Да вот наша молитвенная жизнь, братья дорогие. Нас на это вдохновляет Писание. Нас на это вдохновляет Христос. Когда мы о Христе говорим, о Его могуществе, о Его Царстве. Вот, смотрите, Павел, я прочитаю вам. Деяния святых апостолов, 28 глава, последний стих. Я говорю, что я не такой, как Павел, так не могу. Вот. Но мне очень нравится, как действовал Павел. 28 глава. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем. О Христе. А кто царь Царства Божьего? Христос. От утра до вечера. Ничего не фантазировал. Не свои опыты жизненные, а Царстве из Писания. Христос, когда воскрес из мертвых, в течение 40 дней являлся своим ученикам. О чем он говорил? О Царстве. Это было настолько интересно, захватывающе, о Царстве. Братья, нам надо об этом почаще говорить. Наша проблема, пастыри, настолько все загружены, что мы не успеваем приготовить хорошую духовную пищу. Я себе говорю, как я от этого страдаю. Часто в дороге готовишься, плохо. Сесть дома, почитать, поразмышлять. Я одного пастора американского спросил, чем вы занимаетесь в течение недели? Вот вы проповедуете несколько раз на неделе. Он мне говорит, ежедневно в 8 часов в день я готовлюсь к проповеди. Это мой образ жизни. В 8 часов. Я говорю, как вы готовитесь к проповеди? Я, говорит, обозначаю для себя тему. Все подсобные материалы вот так вокруг. Все словари, говорит, если я какой-то предмет взял, я, говорит, все просмотрю. Если я буду проповедовать о Христе, который был в гадаринской стране, я все изучу про гадаринскую страну. Все. Чтобы мне сказать, как Христос в Гадарине что-то сказал. Но вообще, конечно, мне, как бы сказать, понравилось. У меня так не получается, никогда не получится. Он скажет всего самое большее 3 проповеди на неделю. Больше он ничем заниматься не будет. Вот и все его пасторство. Но он человек грамотный. Он сам ученый, он сам биолог, там у него столько титулов. И он еще и пастор. Ну, церковь у него, правда, маленькая. Я побыл на крещении в его церкви, несколько человек. Я поговорил с людьми. Он сам американец, а проповедует он в Финляндии. Вот, и он меня пригласил. Вот, я не осуждаю его, ничего. Я с финнами некоторыми разговаривал. Они к нему не идут. Они говорят, мы так не живем, как этот пастор. Финны вообще скромно живут, хотя это богатая страна. Я удивился, вот там наши верующие есть, В каких скромных они домах живут. С Германией не сравнить. Они почти как у нас. Простой очень уклад жизни. Совершенно никакой роскоши. Но он по-американски. Он говорит, как только посмотришь, как наш пастор, так, говорит, и слушать не очень хочется живет. Вообще это влияет. Я не осуждаю. Не мой вопрос. Ну, как он готовится к проповеди? У него проповеди всегда точно. Я слышал. Вот у меня есть распечатана его проповедь. Мне нравилось. Конкретно, четко и ясно и тому подобное. У меня так не получается. Но вообще, братья, нам надо готовиться. Нам надо вымаливать у Господа пищу для народа Господнего. Вымаливать. Просить. Народ должен просить у Бога. Вот как мы сейчас слышали, вот свидетельство такое, но как урок пояснительный, как притча, или как пример, как пчелки. Взращивают матку, вот, а она размножает пчелок. Взаимное вот такое. Я для себя урок тоже извлек некоторые. Должно так быть. Должно. Если пастор бедствует, материально бедствует, у него семейная забота, у него такая же семья. Не думайте, что проповедь будет хорошая, когда он зарабатывает себе хлеб. Вот я с одним пастором беседовал, он говорит, да как бы выжить? Как бы выжить? Я спал с Ситковским, Павлом Николаевичем. Мы в одной церкви проводили освящение. Там вопрос стоял о снятии пресвитера. Ну, и мы туда поехали. Раздор церкви, пресвитер, все. Мы собрали братьев, послушали. На рыбалку ездит, вот. Собрание пропускает, на собрание опаздывает, проповедует нечасто. Вот, ну и вот так, вот так. В общем, кое-как мы его оставили пресвитером на год в церкви. Так, все-таки, братья, ну, год, давайте год на исправление ситуации. Ну, все согласились, все прошли через освящение. Через год приедем. Вот. Приехали мы через год. Я собираю братьев. Ситуация почти не поправилась. Пресвитер на собрание опаздывает. Такое бывает. Не всегда проповедует. На библиотеку не выходит. Ну, там еще что-то, ряд претензий. Мне жалко. Я смотрю, брат хороший, он мне нравится. У него 15 детей у пресвитера. 15 детей. Я так поворачиваюсь к пресвитеру, говорю, слушай, брат дорогой, вот смотри, сколько братьев. Вот они тебе открыто высказывают свое недовольство на твое служение. Это было и в том году. Готов передать служение? Он говорит, братья, любому помогать буду. Любому. Я говорю, отлично. Скоро членское сегодня вечером. Как первому. Брат, готов принять служение пресвитерское? Я знаю, что он и 2% не наберет голосов в церкви. Но я с первого. Брат, готов принять пресвитерское служение? Вот ты говоришь, пресвитер... плохой. Надо другого. Ты. Не-не, братья. Не-не-не. Так, брат, ты готов? Нет. У всех самоотвод. А я знаю, ни один не пройдет в церкви. Ни один. Я-то знаю уже всех. Я говорю, вот как? А что же вы так? Оказывается, он среди вас самый лучший. Самый лучший, говорю. А он сидит и говорит, братья, у меня 15 детей. У тебя сколько? У того трое, у того двое, у того один, четверо. У меня, говорит, 15. И я работаю точно так же, как и вы. Точно так же. И у меня работа такая. Сегодня здесь, завтра там. Я строитель, как и вы все. Вы запросто проходите, пропускаете собрание. Запросто. Потому что у вас работа и семья. И никто с вас не спрашивает. Вы не приходите на спевки. Потому что вы работаете на производство. То один не придет, то другой. И у вас оправдание. Я работаю. И никаких претензий. Вы меня не содержите, братья. Я работаю так же, как и вы. Только у меня 15 детей, а у вас вот понемножечку. И я кормлю семью. И вы мне ничего не платите. Я так же опаздываю, как и вы. Потому что я работаю на производстве. Меня иногда начальник оставляет, и все. А что мне делать, говорит? Ну, несите вы служение. Ходите на все собрания, проповедуйте. Я готов помогать. Я не могу иначе. У меня 15 детей. Мы этого не понимаем иногда. А мне один брат говорит, вот мы его сейчас от служения отстранили. Он говорит, я один проповедник в церкви, он диакон. И я должен сказать, две проповеди в воскресенье, а то и три. И в пятницу тоже. И он говорит: Геннадий Сергеевич, я иду домой и думаю, что бы мне придумать, чтобы не прийти на собрание. А мне жалоба на него: собрание пропускает. Он говорит: а я придумываю. И когда есть возможность на работе задержаться, я задерживаюсь. Потому что я знаю, что мне проповедовать, и я не знаю, что говорить. Там бабули по 50 лет члены церкви. Они говорят: такие требовательные, проповедуй. А я не знаю, что говорить. Один брат совсем недавно говорит: братья, если бы вы знали, как износился мой кафтан. Вот меня осуждают, я уехал. Он в Германию уехал, говорит: вы не знаете, как износился мой кафтан, у меня сил никаких нет, я же физик. Он заболел сахарным диабетом, говорит: я прихожу на собрание, давай, а я не могу. Он говорит: и меня не понимают, а я не могу, у меня сил нету. Люди же не понимают, что я во время кафедры могу потерять сознание за кафедрой, что у меня сахарный диабет, что у меня мысли теряются и путаются уже. Меня этого не понимают люди, а я-то себя чувствую. Я потихонечку раз, там, как это так? Кафтан износился. Может такое быть? Братья, проповедь – это тяжелейший труд, колоссальный труд. Проповедь. У нас почему проповеди слабенькие? Да потому что мы не работаем так, как нужно. Не работаем. У нас и времени не хватает, и сил. У нас семьи. А ведь братьев-проповедников и, как правило, пресвитеров, они это основные проповедники, еще щипают за каждого ребенка, за каждый шаг их неверный, за не совсем правильное поведение и все прочее. Это тоже на сердце отлагается? Тоже. Это колоссальный труд. Как нам надо молиться? Как надо молиться? Я был недавно на одном большом общении. Вот в ваших краях, только так, поюжнее. Ну, это Ставропольский край. Там очень много, там родительское было. Человек 400 приехало родителей. Ну, а почему-то там не родительские возникали вопросы. Там несколько дней, там почти 3 или 4 дня было родительское. На ней неделя. И мне задали вопрос. Вот пресвитер, он не соответствует. Такой. Мы не знаем, что делать. Вплоть до того, что уходить из церкви. Ну, пишет сестра. А я говорю: а у вас лучше есть в церкви? Лучшего нету. Лучше есть? Нет лучшего. Братья, почему Бог поставил Саула? Почему? Вот именно Саула. Я думаю, что Саул был самый лучший в Израиле. Лучше не было. Да, он был с проблемами. Но вы хотите, я вам самого лучшего дам. Не было лучше Саула. И Бог поставил самого лучшего. Из вас самый лучший. Почитайте, уважайте, молитесь. А если он вот так себя ведет, так вот поступает, я говорю, это не грех, не к смерти. Если кто видит брата, согрешающего грехом, не к смерти, он начал, опоздал на разбор руководителя. Пресвитер опоздал на собрание. Грех или не грех? Ну, сейчас начнется у нас, как мы сегодня уже рассуждали. Грех это или не грех? Волосы постричь. Кто-то скажет: грех. Как это? У нас, знаете, брат один из церкви ушел за то, что дорогу переходили не по пешеходному переходу. Грех к погибели. Правила дорожного движения нарушаешь. Его не слушали, он из церкви огорчился и ушел. Вот сколько лет уже вне церкви, сейчас вроде просится. Во как. Опоздал на собрание. Грех. Ну, грех не к смерти. Ну, ты так считаешь. Если это грех не смерти, сестра дорогая, молись. Твоя задача – молиться. Вот и все. И Бог благословит. Если вы видите, что пресвитер, да, плоховатая память, немножко он такой, может быть, рисковатый, или щепетильный, или мягковатый, что вот он все нянчится с этими людьми, где эта твердость пресвитерская? Мягким быть плохо, жестким быть плохо, всем не угодишь. Молись. Если лучшего нету, он вам такой и дан. Такой. Я этим братьям потом сказал: он из вас лучший, как вам надо Бога благодарить. Они мне говорят: а вы нам другого пришлите. Да никогда в жизни не пришлю. Никогда. Вам такой и нужен. Бога благодарите, что у вас такой есть пресвитер, который всех вас лучше оказывается, а вы его клюете со всех сторон. Начните благословлять. Вы посмотрите, как вы расцветете. Вашего пресвитера начните благословлять. С радостью о нем говорить. У вас есть пастырь, да, вот такой. Цените его. Бывают мужья с проблемами. Если жена начнет говорить о проблемах мужа, это к развалу семьи. Начни мужа хвалить. Благодари Бога за такого мужа. Говори о нем по-доброму в церкви, и ты посмотришь, как муж расцветет. Когда ты его хаишь на каждом углу, вот так и будет в твоей семье. То же самое, братья. Если поставлен пресвитер, да, какие-то проблемы в нем обнаруживаются. Снисходите. Молитесь, чтобы Господь дал слово, чтобы Господь благословил. Вы посмотрите, как церковь начнет оживать. Время подходит заканчивать наше собрание. Братья, я повторяю, о чем я проповедовал. Христос молил своего Отца, чтобы мы были в этом мире сохранены. Если Господь нам продлит нашу жизнь, я готовился сказать еще одну проповедь. Я ее вчера начал. Как мы себя должны хранить. Апостол Павел, заканчивая жизнь свою, говорил, течение совершил, веру сохранил. Я должен хранить. Вот об этом я скажу, может быть, в следующий раз, что я должен хранить и как. Но и слово, которое я должен хранить в сердце своем, это тоже то, что необходимо. Это то зерно, которое падает на добрую землю, которую я храню в чистоте, оно приносит плод. Это краткий намек, о чем мы еще будем говорить, братья дорогие. И следующее. Нам дано слово Писания. Нам дано. Оно богатейшее. Это Христос в Писании. Оно просвещает разум. Оно укрепляет простодушных. Веру укрепляет. Хранит, оберегает, очищает. Это все делает слово. Его надо любить. Дети наши должны знать Слово Божие. Нам о Слове Божьем везде надо говорить. И в этом слове должна быть самая яркая мысль о Христе, о Его страданиях, о Его жизни в человеческом теле, о Его смерти и о Его могуществе сегодня. Аминь. Помолимся нашему Господу.